Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Дорогие братья и сестры, друзья, наши возлюбленные слушатели и возлюбленные братья и сестры нашего общего эфирного братства «Радонеж». Сейчас ситуация наша финансовая, хуже некуда, очень тяжело, вплоть до того, что приходится говорить о спасении радиостанции. Мы – голос церкви, мы – голос неповрежденного святоотеческого учения, здравого учения нашей церкви. И если мы с вами церковь, то есть круг людей, спасающихся, жаждущих спасения, давайте мы вместе и спасем нашу радиостанцию. Больше ее спасать некому. Только мы, наше братство, и может спасти наше общее с вами дело. Поэтому, пожалуйста, помолитесь, подумайте и помогите, чем сможете. Давайте вместе спасем нашу радиостанцию. Храни всех Бог молитвами преподобного Сергия Радонежского, игумена земли русской, мы и спасем наше радио. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Мы работаем в прямом эфире. Поэтому звоните нам по телефону 8-495-959-59-39 и задавайте свои вопросы Сергею Львовичу Худиеву. Это его авторская программа, в которой я отчаялся, напросился быть ведущим, помощником в какой-то степени. Звоните, задавайте свои вопросы. А Сергей Львович уже получил множество вопросов, в частности, от меня, если позволите. Я хотел бы, Сергей Львович, во-первых, поздороваться с вами. Здрасте.
Добрый день.
И вы стали уже такой, матерый разъяснитель самых трудных событий, которые происходят в мире. А в мире происходит много такого, что раньше, не было объяснения всему этому, потому что, такой наглости, беспардонной лжи, откровенных фейковых ньюс, что называется, вот тут Трамп ввел в оборот это понятие, никогда еще не было. Вот неправда, ложь так еще не торжествовала. И, в частности, я вот смотрю последние новости, которые проходят по лентам, они производят ужасающее впечатление. Но пока я хотел бы спросить вас о самом волнующем православных людей. Это Украина и Томас Абафтокефалий, который, как говорит Порошенко, якобы уже обещан украинской церкви. Насколько это достоверное сообщение? И может ли он быть выдан? Потому что вопрос в том, кому он в конечном счете будет выдан, этот Томас.
На самом деле Томас Абафтокефалий по правилам выдает церковь мать. Церковь, собственно, от которой эта новая автокефальная церковь отделяется. И на данный момент Украинская православная церковь, она максимально близка, в общем-то, к автокефалии. Она самоуправляема, она ни копейки не посылает в Москву. В Москве она, конечно, может закупать, но там очень интересно, что собственно, продукцию Софрина закупают как православные, так и раскольники. И этот митрополит, ну, псевдо-патриарх Филарет, он, даже была фотография, все очень смеялись, что у него там облачение, какие-то детали облачения, они явно из Софрина. Вот, может быть, там что-то закупается, но как каких-то таких податей, каких-то денег Украинская Православная Церковь в Москву не посылает, и церковь украинская полностью самоуправляема, то есть никаких административных решений в отношении там, Украинской Церкви, кого там поставлять в епископы, еще каких-то вопросов, в Москве не принимают. То есть единство Украинской Церкви с Московской Патриархией, оно носит именно канонический, именно духовный характер.
Видимо, здесь-то и вопрос основной, потому что вообще вопрос-то об автокефалии ставился украинскими епископами. И непреодолимого чего-то, и чего-то такого возмутительного в этом, и раскольнического в этом совершенно нет. Может быть, дарованная автокефалия, и даже обсуждался этот вопрос, насколько я знаю. Но епископат Украинской Церкви в один момент пришел к мнению, что это не полезно для Церкви на данный исторический момент.
Ну, действительно, в данный момент вот весь проект автокефалии продвигают люди, не имеющие отношения к церкви вообще. То есть Порошенко, он, по-видимому, человек религиозный, индифферентный, то он причащается у православных, то у раскольников филаретовских, то вообще у униатов. И такое впечатление, что он себя как-то не отдает вообще отчета в том, существует ли какая-то разница. И Рада, которая, опять-таки, там люди самых разных исповеданий, но в любом случае это исходит не от церкви, это исходит от политиков, которые преследуют свои политические цели. И цель в данном случае в том, чтобы создать церковную структуру, которая была бы полностью бы подчинялась нынешним украинским властям. То есть там смысл весь автокефалии, и об этом говорится совершенно прямым текстом. Об этом говорится, вот никто не думает этого скрывать. Он вообще не имеет отношения к церковной жизни, не имеет отношения к спасению душ. Это чтобы уязвить краину агрессора, как это называется, что вот как-то Россия, там, русская церковь от этого потеряет влияние, и это согреет сердце украинского националиста.
Вот очень интересно, простите, тут до смеху все доходит, конечно, хотя не до смеху все это дело. Как отреагировали греко-католики на это странный проект ЕППЦ, да? Единая православная, единая поместная церковь Украины, да? Как-то так и называется, смешно. Они говорят, да-да, мы все это поддерживаем, но с нашей стороны все будет по-прежнему. То есть они не собираются отказываться от папы, будучи греко-католиками все же. От папы отказываться совершенно не собираются.
Ну, там у них довольно сложные отношения с папой, надо сказать, поскольку папа достаточно холодно смотрит вообще на украинский национализм и на унию вообще. То есть уния – это то, что вот отражает очень старую ситуацию, когда не мытьем, так катаньем были попытки загнать православных под римского папу. Сейчас Ватикан сознает, что мир сильно изменился, и главный противник, главный конкурент католической церкви – это глобальная вот эта светская либеральная идеология. И православные в этом контексте воспринимаются уже как естественные союзники. И униатство – это явление, которое восходит к абсолютно другой эпохе, которая уже абсолютно ушла. И понятно, что даже на территории самой Украины отношения между униатами и католиками, собственно, латинского обряда, они достаточно сложные из-за того, что, в частности, что униатство тесно связано с украинским национализмом, героизацией Бандеры и Шухевича, а вот католики латинского обряда – это часто поляки. У поляков остались самые неблагоприятные воспоминания об украинских националистах, которые просто поляков массовым порядком резали.
А там... И это не десятки и не сотни людей, и даже не тысячи, это сотни тысяч.
Это, ну, там по разным оценкам выходит, да, там десятки или сотни тысяч. В любом случае это массовая страшная резня. И это резня, которую поляки, ну, как-то не склонны просто взять и забыть. И, естественно, вот это почитание в качестве героев народа, вот этих исключительно гнусных головорезов, оно создает напряженность в отношениях достаточно серьезную, в том числе между католиками вот латинского обряда, которые в основном поляки, и... униатами, которые тоже вроде под папой, тоже вроде католики, но у них вот этот националистический нарратив, за который они держатся, это вот там Бандера, Шухевич, герой народа. При этом, конечно, понятно, что это для Ватикана, собственно, является большой головной болью. Ватикан, скажем, униаты, они не являются в этом отношении агентами Ватикана, поскольку Ватикану таких агентов было бы и даром не надо, но они как бы вот продолжают там вот такое вот историческое наследие.
Все-таки поближе к Томасу, потому что мы получили сейчас сообщение, что Порошенко уволил чиновника, обещавшего ему Томас, Вселенского патриарха, до Дня Крещения Руси, до крестного хода знаменитого. Там было два крестных хода, вы помните, да, один православный, другой раскольнический. Православный собрал 250 тысяч людей, этот собрал тоже достаточно много людей, но я смотрел картинки. Они, в общем-то, впечатляющие, даже без всякого массажа, монтажа и без... даже при монтаже это все видно, что какие люди идут. С одной стороны, тут православные, мы их узнаем просто.
Ну, да.
Узнаем лица, походку какую-то, кто там идет, этих людей. Они несут хоругви, иконы, они поют акафисты, они поют молитвы. А этот ход, который совозглавил Порошенко вместе с раскольническим этим... лжепатриархом Денисенко. Там под жовто-блакитными прапорами, как это бывает и у нас, честно говоря, в России специальные юноши, которые и девушки, которые нанимаются для митингов, они очень организованы. Все прапоры были очень мало, что одноцветные, естественно, в цветах украинского национального флага. Ну и просто все были похожи на спортивного сложение юноши и девушки, которые, в общем, идут...
Но там еще был очень интересный ролик выкладывали, где известный националистический политик Олег Тягнибок говорит, что Томас нужен, чтобы была дешевая колбаса, а фоном за его этой речью слышится «Слава нации, смерть ворогам». Вот крестный ход, на котором кричат «Смерть ворогам», это как бы большое очень новшество. И понятно, что это, ну, политическое, в общем-то, шествие, это не крестный ход. Никакой политической символики мы не видели на крестном ходе Украинской Православной Церкви, и тем более никаких криков «Смерть кому бы то ни было». Наоборот, очень радостные светлые лица. И это, конечно, создает огромный контраст. И начинаешь понимать, что вот здесь визуально церковь, а здесь, ну какое-то политическое, какая-то политическая движуха, там, вот люди кричат, там, смерть ворогам, ну, при чем тут, собственно, церковь? Но что еще интересно, почему пролетел вот этот чиновник, очевидно, вот то, что называется, знаете, то, что американцы называют культурное недоразумение. Потому что, ну, там же в Америку приехали там самые разные люди. И мне вот рассказывал один знакомый, что у латиноамериканцев, например, у них принято горячо приглашать в гости, и это считается как обязательное проявление вежливости, настойчиво звать человека в гости. Но при этом никто же не ждет, что он всерьез придет.
То есть ну, это просто
форма... Я уже представляю нашу реакцию.
Да,
это мы-то искренне все
да,
понимаем.
Да, а у них это просто, ну, вежливость требует, что ты должен человека пригласить, он должен, ты должен его вежливо пригласить, он должен вежливо отказаться. Это примерно как мы можем спросить у человека, как дела, мы же не ожидаем, что он будет нам рассказывать подробно, как у него дела. И вот тут возникло такое культурное недоразумение между... украинскими политиками и патриархатом константинопольским, поскольку мы с вами понимаем, что в Константинополе, конечно, будут говорить массу всяких самых теплых и обнадеживающих слов, и это ничего не означает. Ну, примерно так же, как у нас вот долгое время не понимали, что если американец тебе улыбается без конца, не значит, что он тебя сердечно возлюбил. Знаешь, он просто вежливый человек, у них принято вежливо улыбаться. Наоборот, это мы им кажемся очень угрюмыми и неприветливыми людьми, потому что у них улыбка – это просто признак нормальной вежливости.
Вот. А у нас на такие, что ты улыбишься? Что ты улыбишься?
Да, а у нас...
Другая реакция. Мы чувствуем, что это какая-то неискренность, лицемерие.
А нам-то кажется лицемерием, хотя это не лицемерие, это просто вот, ну, вот так принято в этой культуре, что вот вежливость требует, чтобы ты все время улыбался. И точно так же люди, знаете, это как... Ну, мы потом об этом еще поговорим, как Саакашвили думал, что в 2008 году, думал, что сейчас за него мощно заступятся, потому что мы все улыбались, ну, в итоге оказалось, что все не совсем так. Но вернемся к Томасу, и вот люди уже думали, эти люди в администрации Порошенко, что все на мази, но на самом деле, конечно же, предоставление Томаса Константинополем, так называемому Киевскому патриархату, это была бы исключительно скандальная ситуация для всего мирового православия, потому что, когда одна поместная церковь предоставляет Томас расколу, который отделился от другой поместной церкви, это... Ситуация абсолютно немыслимая и ситуация невероятно разрушительная, потому что тогда любая раскольническая группа может прибежать к любой другой поместной церкви и сказать, дайте нам Томас, и мы будем считаться уже в общении со всем мировым православием. И естественно, если бы такое решение было принято, это бы привело к расколу во всем мировом православии, потому что реакция других православных патриархов, она тут мало предсказуема, но она едва ли будет благоприятной, потому что это означает бомбу, подложенную под мировое православие в целом, потому что ну, любой теперь раскол в любой стране, там любая группа людей, которая отделится по тем или иным причинам, она прибежит к тому же Константинополю и скажет, что теперь давайте нам Томас. И понятно, ну, что...
Я думаю, что себя долго не заставит ждать тот же Константинополь, потому что если он принял 10 миллионов долларов от Порошенко, откровенной взятки, это коррупционный скандал, или тоже может сочетаться, с одной стороны, как коррупция, с другой стороны, просто как симония, потому что покупается должность, Порошенко передал деньги за приобретение благодатности для Киевского патриархата. То есть, в общем-то, это преступление каноническое.
Я не знаю жесткое. Насчет 10 миллионов долларов. Я тут просто не берусь утверждать, потому что я как бы со свечки не стоял, не видел. Но что можно утверждать, конечно, с определенностью, что это было бы вопиющее антиканоническое, антицерковное решение. И всякое бывает на белом свете, конечно. Вдруг... Ну, люди могут сойти с ума, но чтобы так сильно сойти с ума, это, ну, скорее всего, это не очень вероятно. Потому что, и сойти с ума, и пойти на раскол в мировом православии для того, чтобы помочь Порошенко несколько ему добавить голосов перед выборами, ну, это но было бы довольно странно, потому что а зачем бы это делать Константинопольскому патриарху? Поскольку Порошенко, он обладает очень низким сейчас рейтингом, катастрофически низкий рейтинг, и ему на предстоящих выборах президентских не светит абсолютно ничего. Если не произойдет что-то, что переломит симпатии населения, ему нужно какое-то позитивное достижение.
Ну, он и преподносил этот Томас как да. то самое. Он выступал крайне пафосно на этот счет, говорил, что мы обязаны, потому что это основа нашей идентичности национальной украинской, мы должны получить этот Томас. И, конечно же, не случайно, вот он уже 10 дней прошло, а он не появляется на люди после этого крестного хода, не получив, он уже рассчитывал, что Томас-то будет получен к этому сроку. Ну, в общем, странная такая ситуация. Я хотел бы, чтобы мы и дальше рассказали нашим слушателям о том, что происходит сейчас в мире. Происходит вот этот бесконечный фейк-ньюс, какие-то поразительные вещи, которые заканчиваются иногда просто очень трагически. Вот недавно я читал в ленте, что основательница группы «Фемин», Оксана Шачко, которая занималась вот этим паскудством совершеннейшим, ну, вы знаете, что это раздетые девчонки, которые якобы под видом каких-то протестов, за что неважно, за что лишь бы протестовать, появляясь в самых замечательных местах, ну, у нас в Киеве, там рубили они кресты бензопилой, или уже потом, перебравшись в Париж, жуткие вещи устраивали в соборе Парижской Богоматери, вот в таком голом виде в храме, они хлестали плетками колокола. В общем, ну, как уму непостижимая вещь. Вот раньше, вот еще несколько лет тому назад, это было совершенно, даже если бы сказали, было бы, ну как же, слушайте, если все-таки как это правило приличия. Но вот меня поразило то, что она покончила жизнь самоубийством в Париже, вот эта женщина Оксана Шачко, и оставила одну маленькую записку, где было написано: «Все вы фейк».
Ну, это очень трагическое, конечно, событие, потому что бывают случаи, я сейчас не назову конкретных имен, но, знаете, у меня где-то, они у меня вертятся, я не могу их вспомнить, когда человек в первой половине жизни, он с ума сходит, он делает всякие страшные гадости и кощунства, а потом он кается, приходит к Богу. И всегда, конечно, мы должны помнить, что иногда святые люди, они получаются из людей не просто таких добропорядочных, которые ничего не делали, худого. Знаете, вот как бывает, что человек, который, он вроде и не враждебен к церкви, но ему, смотрите, дела нет, ему все эти как бы духовные вопросы, они ему просто неинтересны. И он просто живет и умирает так вот без Бога. А бывает человек откровенно враждебный по отношению к церкви, человек кощунник, человек, который ведет себя абсолютно безобразно, а потом вот его касается благодать Божия, и он меняется совсем полностью. Мы не знаем даже вот эти выжившие участницы группы, они могут покаяться. Но я читал истории, когда, знаете, какие-то, ну, зарубежные были истории, когда люди, откровенно враждебные по отношению к церкви, они каялись, приходили к Богу и полностью меняли свои взгляды на мир, полностью меняли все. И поэтому, конечно же, известие о смерти этой женщины особенно трагично, потому что пока человек живой, он всегда может покаяться, он всегда может прийти к Богу. И, конечно, это ужасно. Вот это то, что великого достойно сожаления, то, что она вот умерла. Умерла от собственной своей руки, и это особенно плохо. А другое дело, что вот есть некоторая среда, которая... Вот есть некоторые вещи, которые разрушают человека. Когда человек там пилит кресты или вбегает там по углам в храм именно с намерением выразить свою враждебность по отношению к Богу и церкви, это сказывается на его душе, это сказывается на его психике. И это разрушает человека. И то, что это закончилось так вот трагично, ну, увы, это так бедственно действует на человека изнутри. И эта среда, в которой она крутилась, это очень разрушительная для человека среда. К сожалению, к великому сожалению, это очень трагическое событие. Такого рода вещи, они вот в этой среде, они происходят. И когда человек, знаете, как они пилили крест, там выпустили обращение, сказали, что надо выпиливать трухлявые религиозные предрассудки. Когда человек начинает выпиливать из головы трухлявые религиозные предрассудки, это, к сожалению, для головы кончается очень плохо обычно. К сожалению, это очень разрушительно для самой души человека. И тут даже не то, что там, ну, мелькали иногда там сообщения, что Бог покарал. Да нет, Бог его все время искал спасти. Бог не ищет никого, никому не желает смерти. Не хочу смерти грешника, чтобы обратился и жив был. Бедная женщина сама себя убила. И сама себя убила под влиянием того окружения, в котором вот она крутилась все это время.
Но вот те самые силы, о которых сейчас сказали, вот эта неолиберальная агрессивная идеология, она действует не мытьем, так катанием, как вы сказали. Вот еще один фейк такой, ньюс, который меня поразил в последнее время, по-моему, на ленте.ру, там было сказано, что православная церковь растит детей в неволе. Что это вообще за событие, на котором они так усердно проплясали?
Ну, там, собственно, два было сообщения о двух разных злоупотреблениях. Значит, в Масейцево был такой приют, там три пожилые женщины создали приют, который назвали православным приютом, там у них были дети.
Но этот приют не при храме, не при монастыре,
нет, не при храме,
не
при
епархии. В таком случае, в каком это самоназвании?
Епархия от них отмежевалась. Там просто с детьми обращались плохо, одну девочку убили в итоге. И это чудовищное, страшное происшествие. Но там в той же ленте пишут, что это доказывает, ну, это обосновывает в глазах авторов материала, что в православной церкви до десятков тысяч детей, которые вот, подвергаются плохому обращению, их заставляют работать. До десятков тысяч. И,
боже мой, я, честно говоря, у нас-то гимназий православных на всю страну там несколько десятков. Вот у нас в Москве, в 20-миллионной Москве, полтора десятка православных школ, там по 300 максимум человек. Откуда они это все взяли?
Они все это высосали из пальца, и я это могу с высокой степенью уверенности утверждать. Ну, потому что, например, та же самая лента, вот некоторое время назад, она публиковала материал под названием «Воспитали блудницу, будто я загубил». Причем это название до сих пор есть, она до сих пор ведет ссылка на ленту. Другое дело, что немножко подредактировали сам материал. Там речь шла о том, что произошло убийство. Девушку-студентку убил сожитель. Тоже студент, он какой-то был больной парень совсем. И Лента.ру напечатала, и это перепечатали другие СМИ, что один из богачинных Владимирской, по-моему, епархии РПЦ заявил, что родители воспитали блудницу, будто ее сгубил. И это сообщение было перепечатано, оно долго-долго там ходило по социальным сетям, ее перепечатывали с изъявлениями ненависти в адрес РПЦ, что вот... Насколько РПЦ злые гады, насколько там...
Негуманно относятся, да, к нам, грешным.
Негуманно относятся к людям, вот бессердечные люди по отношению к родителям, которые потеряли дочь. И потом, естественно, начали возникать вопросы, простите, а хотя бы имя вот этого злыдня богачинного, давайте мы хотя бы ему там выскажем, что он не прав в лицо, покажите нам этого злыдня-то вообще. Надо же какие-то меры к нему принимать, потому что ну нельзя себя так вести на похоронах, когда еще тело не остыло, такие вещи говорить убитым горем родителям. И, естественно, выяснилось, что имени у него нет, по той причине, что просто его не существует, что это просто вранье, что это просто выдумано с нуля, что не было никакого злыдня богачинного, который такие вещи говорил. И, соответственно, вся волна ненависти по отношению к РПЦ, она была вызвана просто выдумкой, чистой выдумкой. На 100%, даже не передергиванием, даже не искажением, а чистой на 100% выдумкой. И я беседовал не далее, как сегодня, мы участвовали в этой, позвали на эфир, беседовал с директором Ленты.ру, и он настаивал, что нет, это правда, я требовал хотя бы имя этого, покажите, Богачинова. Ну нет, то есть соврали. И сейчас там у них материал, где они вешают, собственно, на церковь в целом вот это сектантское образование. Почему они это вешают на церковь? Они считают, что государство покрывает такое поведение на самом высоком уровне, а покрывает, потому что звонки из патриархии, потому что князья церкви добиваются, и потому что вот им об этом якобы сказал сотрудник прокуратуры Владимирской.
Highly likely.
Это называется highly likely, потому что журналистика, она вообще устроена таким образом. Журналист пишет, я говорил с таким-то человеком, он мне сказал такие-то вещи. У меня есть там запись, если вы будете по этому поводу, значит, сомневаться. И, по крайней мере, у нас есть живой человек, который это говорит. И мы можем с ним связаться, там, спросить, вы это говорили? Там, говорили, ну, можете подтвердить, хорошо. Когда говорят, у меня есть анонимные информаторы, которые что-то такое мне рассказывают страшное про Русскую Православную Церковь, ну, знаете, анонимный информатор – это ситуация, когда я сейчас могу сесть за компьютер и сочинить себе там... А вот у меня есть один знакомый в ФСБ, который мне сказал, что...
Все папы воры.
Да, ну там, не знаю, или что Лента.ру — это американский проект, там, допустим.
Что, кстати, highly likely.
Да, что, простите, ну, highly likely, допустим, мне вот так хочется верить, и я вам тут же придумаю, вот мы тут вчера сидели, значит, за рюмкой чая с генералом ФСБ, я думаю, лучше как, в чем мелочиться, почему бы не генерал, значит, и вот он мне рассказал, а когда он мне скажет, ну, тогда назови мне хотя бы имя, кто. А я скажу, а вот я не хочу, чтобы у меня были неприятности, я сокрою. И, естественно, у всех, кто меня будет слушать, возникнет впечатление оправданное. Что просто придумал этого генерала ФСБ?
Но это же повсюду, понимаете, вот с одной стороны, это, ну, как бы малоответственная и не очень влиятельная Лента.ру. Кстати, я хотел бы нашим слушателям напомнить, что мы работаем в прямом эфире, поэтому вы можете нам звонить по телефону 959-59-39 и задавать свои вопросы Сергею Львовичу Худиеву. Ведет программу Евгений Никифоров, напомню я вам. Вот это харилайки меня поражает. Это же откуда пошло? От дела Скрипалей. И когда уже... Ну, на мой взгляд, уж простите, я здесь позволю без всяких highly likely, это мое мнение личное, так как ведет себя руководство Великобритании, это что-то непостижимо невозможное. Когда, ну, так, без малейшего разбирательства, сейчас же обвиняют в этом деле Скрипалей Россию, это раз. Тут же начинают, все страны высылают дипломатов, тут же начинаются санкции, когда не было еще ничего. До сих пор никаких данных, за исключением того, что какие-то опять пару каких-то странных людей оторвились каким-то страннейшим образом из какой-то бутылочки, которую опять-таки найти уже не могут. Значит, эта бутылочка вроде бы была запечатана, бутылочка была похожа на бутылочку из-под дорогих духов. Вот все похоже, highly likely. Причем никто, это не бутылочка, этот человек, который выжил, он не может даже сказать, где он ее нашел, эту бутылочку. И была ли она вообще только по его воспоминаниям каким-то реконструкцией. Слушайте, дальше же еще смешнее. Все дело доказано. Среди шести, почему не семи? Почему среди шести отравивших всех этих Скрипалей, этих двух людей, была одна женщина, офицер-женщина. Офицер, заметьте, женщина обязательно. Которая, а как же, вот у нее могла быть только бутылочка из-под духов с этим чудовищным отравительным
веществом. Вы знаете, вот какое-то время назад был очень напряженный момент, очень напряженный кризис в международных отношениях, когда... Башара Асада объявили очередной раз в применении химического оружия против своего народа, что он там всех потравил зарином в городе Дума. Есть такой сирийский город. И пошло утверждение, что нервно-паралитический газ, вот кровожадный, беспощадный, злой Башар Асад применил против своего народа. И обязательно нужно, конечно, по этому кровавому тирану вдарить. И Трамп в итоге вдарил, правда, в итоге там вдарили по каким-то пустым зданиям, то есть какой-то ущерб реально был нанесен очень маленький, но все-таки удар был нанесен, и несколько дней было очень напряженно, потому что было непонятно, ударили там по нашим войскам, если ударят по нашим базам, то там нашим бы пришлось ответить, то есть мир стоял на грани конфликта между термоядерными державами, вообще все было очень напряженно и нервно. И в это время можно было читать замечательные материалы в ряде западных изданий. Я смотрел в «Нью-Йорк Таймсе». А «Нью-Йорк Таймс» — это одна из самых таких главных вообще газет в англоязычного мира. «Нью-Йорк Таймс» — это что-то невероятно крутое. Это не абсолютно не подзаборный какой-то листок. Это что-то очень почтенное. И они там подробно-подробно расписывали, что... Мы тут проконсультировались со специалистами, мы проанализировали всю видеосъемку с места событий, мы опросили всех специалистов, там у нас есть специальные там, люди, которым этим занимаются, мы вам ответственно говорим, что этот Башар Асад таки травил людей за Рином, да, вот разлет осколков, все вот как ни посмотреть, точно травил, зараза. А через какое-то время, после того, как прошла эта кампания, да, американская Госдеп там на официальном уровне выпускает бумагу, что да, у нас есть основания полагать, что Башар Асад травил людей за Рином. И надо его, гада, значит, за это, значит, как-нибудь подавить. А через какое-то время едет на место происшествия. Да, и понятно, очень много риторики, очень много ругани там в адрес кровавого этого Башара Асада, который... как его Трамп обзывал, животный мясник, ну, газеты его страшно обзывали, и, конечно же, в адрес кровавого Путина, который союзник этого страшного кровавого Асада, и потом приехала туда комиссия ОКЗО, и не находит там никаких следов Зарина. И никаких следов его распада. И даже хлора не находит, потому что, ну, может, хлором травил все-таки кровавый мясник Башар Асад.
Ну, хоть что-то.
Да, ну, хлором, может быть, травил. Нет, не нашли хлор, нашли следы хлорсодержащих органических соединений, что фактически означает, что, знаете ли, стиральный порошок – это хлорсодержащее соединение. То есть не нашли никаких подтверждений того, что была газовая атака в этой Думе. Мир оказался на грани войны на основании того, что так называемые мейнстрим-медиа, то есть наиболее медиа с наибольшим охватом аудитории, они гнали неправду, они просто рассказывали чепуху, они лгали, вешали лапшу на уши своим слушателям, рассказывая им про зариновую атаку, которую потом приехали эксперты из ОКЗО и не подтвердили. При этом мне-то вообще казалось, что ОКЗО сейчас приедет, все найдет, что надо. Потому что ОКЗО – это организация, там все-таки граждане определенных стран, у этих стран есть определенная позиция. Эта позиция состоит в том, чтобы не ссориться с Соединенными Штатами. И я ожидал, что найдут подтверждение, но нет. Почему-то на этот раз, по тем или иным соображениям, но инспекторы ОКЗО сделали свою работу и честно отрапортовали, нету там Зарина. Мы оказались на грани Третьей мировой войны из-за фейка, и этот фейк тиражировали ведущие западные СМИ.
Ну, причем, слушайте, меня вот что поражает. Что в конечном счете этот «Нью-Йорк Таймс», во-первых, пишут профессиональные люди, и предназначен он, в общем-то, не столько для очень широкого, как средства массовой пропаганды, да, и агитации, а все-таки как аналитическое издание для истеблишмента, для политиков. Это такое издание, как верно вы сказали, очень влиятельное, потому что оно-то как раз и направляет общественное мнение, вот это мировая закулиса, так сказать, или истеблишмент мировой, я уж не знаю, как это назвать, те, кто владеет миром, через Нью-Йорк Таймс и еще несколько изданий, они докладывают, куда нужно бежать, что делать, но это делается все-таки достаточно профессионально. Здесь, ну как вот этому истеблишменту политическому, людям образованным, но они же не полностью склонны так уж доверять каждому слову, но там вранье было откровенное, и они поверили, вообще с цинизмом таким приняли к сведению, что это нужно делать, раз Нью-Йорк Таймс сказала.
Я думаю, что, естественно, западный политик должен оглядываться на общественное мнение, которое создается так называемой мейнстрим-медиа. И общественное мнение было такое создано, что кровожадный, беспощадный этот Башар Асад, его нужно наконец уничтожить, потому что он кровавый мясник и злодей. И то, что вдруг оказывается, что... Я не знаю, как на это отреагировали люди... Я подозреваю, что никак не отреагировали, когда выяснилось, что все это туфта и обман. Я подозреваю, что люди просто это пропустили мимо ушей. Но так или иначе выяснилось твердо, что это туфта и обман. Ну, еще же было до этого, была аналогичная вещь запущенная, когда в 2011 году рассказывали, что... Муаммар Каддафи специально раздает своим войскам Виагру, чтобы они в массовом порядке насиловали женщин. И это говорила тогда Хиллари Клинтон, об этом писали все газеты, это вызывало бурное негодование, что смотрите, какое вообще, какое чудище, как его вообще можно терпеть на этой планете.
А каких женщин они должны были насиловать, интересно? Вообще первых попавшихся?
Очевидно, женщин, которые там выступали против Каддафи, насколько я понял. Потом приехали ряд... Когда Каддафи уже снесли, приехали представители Amnesty International, приехали представители ряд других правозащитных организаций, опросили местное население, вообще не установили факта, каких бы то ни было изнасилований войсками Каддафи.
Дело сделано.
Ну, дело сделано. Каддафи уже снесли. Кому интересно?
И Хиллари ушла, но дело сделано.
Хиллари ушла тут из-за наших замечательных русских хакеров, конечно, которые сейчас рулят американской демократией и решают, кто у них там президент будет. Я думаю, нам надо еще хакнуть выборы Папы Римского, и тогда будет совсем хорошо. Факт тот, что мировая медийная и политическая элита, она в ряде случаев тиражирует откровенные фейки. Ну, можно еще немножко вспомнить, немножко дальше отойти, когда история с химическим оружием Саддама Хусейна. Это 2003 год, и там был такой, например, человек по имени Келли. Он был специалистом по химоружию, он англичанин. И Сей Келли, он выражал сомнение в обоснованности доклада разведки английской, которая утверждала, что у Саддама есть химическое оружие, он его готов применить, что было основным мотивом для войны. И, Келли скончался. Скончался он от острой кровопотери. И официально было объявлено, что это самоубийство. Мы живем в мире, где мы сталкиваемся с фейками на уровне политической медийной и медийной
элиты. Вообще такое ощущение, что фильмы про Джеймса Бонда – это уже не просто такой триллер замысловатый, где действительно Голливуд себе не дает... не стоит такой задачи быть достоверными, просто они делают шоу. Вот сейчас вот так мы живем внутри вот этого фильма про Джеймса Бонда. И вот в этом отношении очень интересно, как британцы реагируют, причем официальные органы. Какое-то недавно было заявление британского совета по печати, что-то такое, у них какой-то орган есть, о том, что они считают фальшивыми новостями, это то, что производит Россия. Вот мы производим...
Там вообще поразительно интересна вообще вся эта паника вокруг русской пропаганды, русских фальшивых новостей. Потому что я помню, я еще был отроком, и была тогда привычка на Руси ночью слушать BBC и другие голоса, они, которые прорывались через глушилки, И эти голоса нам объясняли, что вот тоталитарному государству ему нужно все контролировать, чтобы никакой листок бумажки не печатался без его разрешения. А демократические страны, они доверяют своим гражданам. И поэтому граждане имеют право на доступ к любой информации. Ну, кроме, понятно, там, не знаю, рецептов атомной бомбы. Ну, это понятно. Но вот любая политическая информация, она должна быть доступна гражданам. И свобода информации – это один из столпов вообще демократического общества. И что люди, которые выводят политиков на чистую воду, а и на самом деле герои демократического общества, потому что они поддерживают общество честным, они борются с коррупцией. Там. И более того, даже в наши дни те, кто борется с коррупцией где-нибудь в России или в других не западных странах, они герои молодцы. И в страшную вину теперь говорится, что русские хакеры, ну, якобы, я не знаю, так ли это на самом деле, якобы раскрыли некоторые неприятные тайны Демократической партии Соединенных Штатов. Но если раскрыли, то они, получается, молодцы, они сделали ровно то, что должны были делать защитники демократии. Но вот относительно еще фальшивых, так называемых фейк-ньюс, там что интересно. Вообще у нас при слове «фальшивые новости» вызывает сразу как-то возникает перед глазами, ну, тот же самый, та же самая зариновая атака в Думе. Тоже такая фальшивая новость. Когда вам сообщают о чем-то, чего не было. Вот вам сообщают, что была зариновая атака, но, оказывается, не было никакой зариновой атаки. Приехали инспекторы РКЗО, удостоверились. А вот и называется там фейк-ньюс. В докладе этого британского комитета парламентского там речь идет о том, что русские, оказывается, усиливали крайние точки зрения и обращались к аудитории, ну, это называется таргетированная аудитория, то есть
целевая аудитория.
Целевая аудитория, значит, находили людей, которые, вероятно, отзовутся там, на русскую пропаганду, и показывали, что они выяснили, что Russia Today и Спутник, это наше новостное агентство, вещающее на Запад, они негативно отзывались о Евросоюзе. И этим они побудили англичан к Брекситу. Но где же тут фейк-ньюс как таковые? Если я высказываю негативную оценку чему-то, то это не фейк-ньюс.
Причем я как понимаю, что это высказывали не наши аналитики, там, русские, скажем, аналитики из Москвы, которые бы, или политики из Москвы, свое отношение к Евросоюзу и к Брекситу, а это были именно британские или западные аналитики?
Главным образом, потому что, конечно же, наши предпочитают предоставлять трибуну местным жителям, потому что, ну, конечно, если русский начнет там британцам рассказывать, как они должны голосовать, это будет не очень хорошо. А предоставляют трибуны самим британцам. Но что еще интересно, это то, что свобода информации рассматривается современным Западом как угроза. То есть казалось бы, что есть западные медиа. Это люди, которые десятилетиями себе зарабатывали репутацию, это люди высокого журналистского мастерства, это столпы демократического общества. Они открывают людям глаза на правду там, они, например, рассказывают, какой Башар Асад плохой. Они жители западных стран нехорошо проинформированы. В этом отношении с ним должно быть все в порядке. И тут прибегает какая-то шайка плохо говорящих по-английски русских троллей и from the bottom of the heart что-то там такое рассказывают англоязычной аудитории, отчего вдруг демократия начинает шататься, англичане голосуют за Брексит, американцы выбирают Трампа, и это, естественно, вызывает вопрос, ну, ребята, а где же ваша выдающаяся демократия, которую могут так сильно зашатать какие-то тролли, которые, к тому же, еще и по-английски плохо говорят.
Это все равно, что предположить, что наша русская или советская аудитория поверила бы глянцевым фотокарточкам из журнала «Корея». Помните, такое было?
Да, да.
С великим. Ну, мы так смотрели с неудоумением. А их-то пропаганда искренне считала, что чем больше она покажет их любимого руководителя, то как бы... Вот, ну, не может сердце не откликнуться русского человека на такое прекрасное, лучезарное лицо. Они были сами жертвами этой собственной своей пропаганды. А она не то, что не действенная, это был как, ну, юмористический журнал.
Да,
это
да, невозможно. Да, да, да.
Гипертрофировано настолько, что вызывало только смех.
До сих пор в живом журнале есть аккаунт, который ведет какой-то северокорейский товарищ по-русски, и люди его читают потому что это очень смешно.
Как говорят, прикольно.
Да, как говорят, прикольно, это очень смешно, люди просто над этим смеются, потому что там такой язык, знаете, вот такой гиперсталинистский, что там это не просто, не как советские газеты 30-х годов, это как советские газеты 30-х годов, но в два раза круче. И, естественно, все с него смеются. И вдруг, да, никто не принимает всерьез, никто не говорит ужас-ужас. Вот если бы у нас тут начали на уровне Думы там всякие комиссии говорить, о, ужас-ужас, у нас тут северокорейский журнал есть в живом журнале, он представляет большую угрозу для нашей страны. То никто бы это всерьез не принял. И точно так же, когда нам жалуются на то, что русские хакеры и тролли зашатали американскую и британскую демократию и вообще демократию повсеместно шатают, ну что же такое за демократия, которую могут тролли пошатнуть? И что выглядит особенно парадоксально, люди говорят, что цель этих, там, всей этой кампании, которую организовал там лично Путин, который всех этих троллей подрядил, в том, чтобы подорвать доверие к американской демократии. Но, друзья, вы сами говорите, что у вас президент русский шпион. Вот как еще можно подорвать сильнее доверие к демократии, чем говорить о том, что президент русский шпион? Как можно еще сильнее подорвать доверие к демократии, если постоянно всем ездить по ушам и рассказывать, что кто будет президентом в Америке, определяют русские хакеры? Это получается, что русские хакеры обладают каким-то сверхъестественным почти могуществом. И это
русские люди совершеннейшего, непостижимого ума и сноровки.
Да, непостижимого ума и сноровки. А американская демократия при этом оказывается в таком жалком положении, что любой, да не то, что там Владимир Путин, да любой человек, у которого есть достаточно денег, чтобы нанять команду хакеров, да любые даже там небогатые хакеры могут просто смеха ради объединиться и навязать американцам своего президента.
Нет, ну смотри, там вообще потрясающе. С одной стороны, эти хакеры столь всесильны, что они руководят выборным процессом в Соединенных Штатах, и настолько скрытны, и их невозможно поймать, настолько они совершенно укрываются от возможного расследования.
Ну, там утверждается, что там влияние на выборный процесс. В чем состояло влияние хакеров? Они же не ломали, собственно, машину подсчета голосов. Они слили информацию о злоупотреблениях в Демократической партии. А там верхушка Демпартии – это вообще удивительная публика. Ну, там поймали мужа ближайшей помощницы Хиллари Клинтон на том, что он рассылал свои неприличные фотографии 14-летней там, девочке. И его, значит, на этом деле замели. И то, что американцы выбрали в итоге все-таки Трампа, ну, этому есть вполне понятные, абсолютно понятные причины, потому что значительную часть американского народа составляют все-таки верующие люди, у которых есть достаточно здравые представления о морали, и когда на них правительство им со страшной силой навязывает вот этот экстремальный либерализм со всеми этими причудливыми половыми извращениями, когда просто пекари, которые отказались печь торт для свадьбы, так называемой, там, двух лесбиянок, их засудили, приговорили к огромному штрафу. И понятно, что У многих людей в самой Америке это вызывалось неприятие.
Ну, видите ли как, эта же борьба идет не только в Америке. Они и Америку своей либеральной идеологией уничтожают, но и на Россию покушаются. И вот вы сказали о том, что там оказывается, что американский президент шпион, да, вот они тут себя. А у нас-то, и наша часть аудитории верит в то, что и патриарх чуть ли не шпион и предатель православия. Да? И совершенно не понимают, что в информационной войне идет, в частности, бомбежка по штабам.
Именно, именно.
А одним из главных штабов это Русская Православная Церковь, Патриарх. Дорогие братья и сестры, да не верьте, Бога ради, не поддавайтесь на вот эти фейк-ньюс о том, что, как сегодня мы говорили, там Православная Церковь растит тысячи детей, оказывается, в неволе. И это именно Православная Церковь. Где она? И где она их там растит? Боже, что вы видите? А люди-то верят этому. Это поразительно, что есть у кого-то еще... Да, и, значит, вот эти жирные попы, всякие-то истории какие-то. Видели кого-то на Мерседесе? Кого-то, может быть, и видели. Но они, я-то знаю, как реально живут священники, а мы, радиостанция православная, единственная, которая, кстати, может вот так бескомпромиссно разоблачать вот эти фейк-ньюс, и в частности фейк-ньюс. Ну что ж, я, честно говоря, свою пламенную речь немножечко придержу, потому что у нас есть 4 минуты, а у нас есть звонок, единственный за этот вечер, по-моему, и мы обязательно на него ответим. Пожалуйста, в эфире, мы слушаем вас.
Здравствуйте, да, меня зовут Елена.
Здравствуйте,
я вот Елена. Просто хотела прокомментировать, спасибо большое за ваши передачи и как вы все это хорошо объясняете. Единственное, что вот мое мнение таково, что вот эти фейк-ньюс, они в частности направлены еще против того, что это делается для того, чтобы как бы то, что делают они, чтобы ну как бы это не, ну, ну что, чтобы это не выглядело, ну понимаете как, они обвиняют Россию в том, что Россия якобы вмешалась в выборы, в то время как они сами вмешиваются во все выборы, понимаете, ну, да, и да, поэтому да. Это дает им преимущество в этом плане.
Да, вот. Спасибо. Ну, собственно, ваша реплика вполне понятна, и любой здравомыслящий православный человек. Вы знаете, вот мне, Сергей, мне такое, кажется, мнение мое, что православие есть-то броня, вот броня правды, от которой вот эти все пули должны отлетать. И мы должны ценить вот голос Радонежа, в частности, который может себе позволить вот так говорить. Если говорить о вот безумно богатой церкви, то почему у Радонежа ни копейки денег нет? И мы можем рассчитывать только на наших слушателей в этом смысле. Так что, дорогие братья и сестры, понимаете, чтобы разоблачать, а они ужасно боятся разоблачений. Посмотрите, что они с Ассанжем делают, да, со Сноуденом. Как они зверски боятся, что они предпринимают, лишь бы они попали в их руки, чтобы засудить, убить и, так сказать, уничтожить. Хотя уже все понятно, дело сделано. Зачем же так мстить и жестоко продолжать? Нет, мы все-таки их засудим, этих людей. То есть боятся разоблачения. И вот мы, в частности, такой орган, который разоблачает их фейк-ньюс. И для того, чтобы мы могли вам об этом, друзья, рассказать, то, ну... Надо поддерживать нашу радиостанцию. Хотя бы вот одну радиостанцию православную 30 лет вещает и вещает просто каждый раз на пределе своего финансового состояния.
Действительно, это очень важно, поскольку мы действительно нуждаемся в вашей поддержке. Нас, увы, понятно, что никакая мировая закулиса нас финансировать не будет. Вот. Но время наше уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне.
Спасибо большое, Сергей Львович. Сергей Львович Худиев сегодня отвечал на ваши вопросы, но больше оказался на мои вопросы. Но я думаю, что эти вопросы у всех на кончике язычка. И я единственное, что надеюсь, что я их как-то более-менее правильно сформулировал. А вам моя глубокая благодарность за замечательные ответы на самые недоуменные вопросы, которые вот иногда в ступор вгоняет человек, он просто поражен этой наглостью и не знает, как ответить. Вроде бы там соблюдена какая-то внутренняя логика, а когда начинаешь думать, как ответить, и не понимаешь, вроде бы все правильно, логическая форма соблюдена, а внутри явно человек чувствует глубокую ложь.
Ну да, действительно, и надо просто понимать, что если вам кажется, что вам врут, то вам, скорее всего, не кажется. Но пора уже нам прощаться.
Ой, большое я бы еще спасибо. Говорил бы с вами, говорил
большое
бы.
Спасибо, Евгений Константинович.
Спасибо вам.
И надеюсь, вы останетесь на нашей волне. Всего доброго.
Да, через час не покидайте нас. Через час в эфире у нас будет епископ Переславский Федор. Целый архиерей будет отвечать на ваши вопросы в 21 час. А сейчас остальные программы Радио Радонеж. Храни вас Бог, Матерь Божия. До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание Радио Радонеж. Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.